Глава 21. Слухи и пауки. Прошел день, другой, потом неделя, потом еще одна и еще. Анкоридж повернул на запад, обогнув северную оконечность Гренландии, то и дело высылая вперед разведывательные команды на санях для проверки прочности льда. Ни один город еще не проходил этим путем, и мисс Пай не доверяла навигационным картам. У Фреи было такое чувство, словно она и сама вступила на неизведанную территорию. Почему она так несчастна? Почему все вдруг стало так плохо, а ведь казалось так хорошо и правильно? Она не могла понять, почему Том отвергает ее.
«Неужели он все еще тоскует по Эстер?»
— думала она, протирая маленькое окошечко в пыли, покрывающее зеркало в ее туалетной комнате, и рассматривая свое отражение.
«Не может быть, чтобы он предпочел ее мне».
Иногда, шмыгая носом от жалости к себе, она сочиняла хитроумные планы, как снова завоевать Тома. Иногда начинала сердиться и расхаживала по пыльным коридорам, бормоча про себя все, что должна была сказать во время той ссоры. Раз или два поймала себя на том, что подумывает, не отдать ли приказ отрубить ему голову за государственную измену. Но палач Анкориджа, очень старенький джентльмен, чья должность носила чисто церемониальный характер, тоже умер, а у Смью едва ли хватило бы сил оторвать топор от пола. Том переселился из своих дворцовых апартаментов в заброшенную квартиру в большом пустом здании на Расмуссен-проспекте, недалеко от воздушной гавани. Теперь он не мог отвлечься на вундеркамеру или библиотеку Марк-графини, и целые дни проводил, жалея себя и гадая, как вернуть Эстер, или, по крайней мере, разузнать, куда она отправилась. Покинуть Анкоридж не было никакой возможности. Том долго надоедал мистеру Аакиуку просьбами снарядить Гракулу для дальнего путешествия. Но Гракула был обыкновенным буксиром, и он никогда не улетал от гавани дальше, чем на километр. А мистер Аакиук утверждал, что к нему не удастся приделать достаточно большие топливные баки для путешествия на восток.
«Кроме того, — прибавлял начальник порта, — чем ты собираешься их наполнить? Я недавно проверял уровень топлива в портовых хранилищах. Там почти ничего не осталось. Ума не приложу, в чем дело. Индикаторы показывают, что цистерны полны, а на самом деле там почти совсем пусто».
Пропадало не только топливо. Том, которого не убедили слова мистера Скобиоза о призраках, расспрашивал в машинном отделении всех и каждого о загадочном приятеле Эстер. Никто его не знал, но каждый мог кое-что порассказать о темных фигурах, прячущихся по углам в тех частях города, где никого быть не должно, и об инструментах, которые мастера оставляли после окончания смены на рабочем месте и больше уже не находили. Вещи исчезали из шкафов и запертых на ключ комнат, и цистерна с нефтью на улице теплообмена оказалась выкачена досуха, хотя индикатор показывал, что она почти полная.
«Что происходит?» — спрашивал Том. «Кто мог взять все эти вещи? Вы думаете, в городе кто-то есть, о ком мы ничего не знаем? Кто-нибудь остался после чумы, чтобы втайне набить себе карманы?»
«Господь с тобой, молодой человек!»
— посмеивались рабочие машинного отделения.
«Кто бы здесь остался, если только не хотел помочь ее сиятельству довести город до Америки? Отсюда ведь не уйдешь. Как они станут продавать награбленное?»
«Тогда кто?»
«Призраки»,
— только и отвечали ему рабочие, качая головой и касаясь амулетов, которые каждый из них носил на шее.
«На высоком льду спокон веку водились привидения. Вот они и поднимаются на борт, да подшучивают над живыми. Об этом все знают».
Том не мог разделить их уверенности. Действительно, в машинном отделении было нечисто. Иногда, расхаживая в одиночестве по грязным закоулкам, Том чувствовал, что за ним как будто наблюдают. Но он не мог себе представить, зачем призракам могут понадобиться нефть и рабочие инструменты, топливо для воздушных кораблей и безделушки из музея Марк-графини.
«Он пронюхал о нас», — мрачно заявил Вертел однажды вечером, наблюдая на экране, как Том бродит среди пустых зданий на окраине машинного отделения и заглядывает во все углы.
«Он знает!»
«Не знает», — устало ответил Коул.
«Он подозревает, только и всего. И даже не знает, что именно он подозревает. Просто догадывается, что что-то происходит».
Вертел с удивлением посмотрел на него и засмеялся.
«А ты, стало быть, знаешь, о чем он думает?»
«Я просто говорю, что не нужно из-за него беспокоиться. Больше ничего», — пробормотал Коул.
«А я говорю, нужно беспокоиться. Может, лучше бы его прикончить, так, чтобы было похоже на несчастный случай. Что скажешь?»
Коул не поймался на подначку. В самом деле, с тех пор, как Том начал свои розыски, грабителям приходилось действовать гораздо осторожнее, и это сильно замедляло их работу. Вертел из кожи лез, чтобы доказать, что не зря взял на себя командование. Ему хотелось привести к дядюшке винтового червя, раздувшегося от добычи, но хотя они с Коулом почти каждую ночь поднимались наверх, красть заметные предметы не решались, чтобы не усилить подозрений Тома. Пришлось также убрать шланги, подсоединенные к топливным цистернам в воздушной гавани. А это грозило проблемами в ближайшем будущем, поскольку почтовые рабы, как и большинство систем винтового червя, работали на ворованном авиационном топливе. Та часть Коула, которая принадлежала к пропащим мальчишкам, знала, что Вертел прав. Нож под ребро в каком-нибудь глухом переулке, труп спихнуть с галереи на корме, и можно будет снова нормально грабить. Но другая его часть, не такая бессердечная, не могла этого допустить. Лучше всего, если бы Вертел махнул на все рукой и отправился обратно в Гримсби, а его оставил здесь, наблюдать за Томом, Фрейей и всеми остальными. Иногда у него мелькала даже мысль сдаться на милость жителей Анкориджа. Только вот всю жизнь, с тех пор, как он себя помнил, Коул утвердили, что сухопутники не знают жалости. Ровесники, старшие мальчишки, тренировавшие его в грабиляриуме, голос дядюшки, тихо шепчущий из репродуктора в столовой, все говорили одно. Пусть сухопутники кажутся цивилизованными, пусть у них такие комфортабельные города и такие красивые девушки, но они делают ужасные вещи с пропащими мальчишками, если те попадаются им в руки. Коул уже не вполне был уверен, что все это правда. Но у него не хватало мужества пойти и проверить на практике. Да и как бы это было?
«Здравствуйте, я Коул. Я вас все это время обкрадывал».
В глубине каюты затрещал телеграф, и Коул отвлекся от своих мыслей. Оба они с Вертелом вздрогнули от неожиданного звука, а Гаргл, который от жестких методов руководства, присущих Вертелу, стал совсем дерганным, испуганно пискнул. Компактный телеграфный аппарат задрыгал своими медными суставами, словно механический кузнечик. Из щели в стеклопластовом колпаке поползла длинная бумажная перфорированная лента. Где-то далеко внизу, под Анкориджем, плавала почтовая рыба с посланием из Гримсби, посылая сигналы через лед. Трое мальчишек переглянулись. Очень редкий случай. Ни Коулу, ни Вертелу не приходилось видеть, чтобы грабительская экспедиция получала послание от дядюшки. От удивления Вертел даже вышел на минутку из роли командира и озабоченно посмотрел на Коула.
«Что это, как думаешь? Что-нибудь случилось дома?»
«Ты теперь капитан Верт», — ответил Коул.
«Пойди проверь».
Вертел пошел через всю каюту, оттолкнул в сторону Гаргла и схватил бумажную ленту. Прищурившись, вгляделся в узор из дырочек. Улыбка сползла с его лица.
«В чем дело, Верт?» — нетерпеливо спросил Гаргл. «Это от дядюшки?»
Вертел кивнул и снова уставился на ленту, как будто не мог до конца поверить в прочитанное.
«Конечно, от дядюшки, придурок! Он говорит, что прочитал наши отчеты. Мы должны немедленно вернуться в Гримсби. И еще он велит привести с собой Тома Нетсворти». «Профессор Пенниройл!»
Великого путешественника в последнее время редко можно было встретить на улицах Анкориджа. Он сидел дома и не являлся даже на заседание направляющего комитета.
«Я простудился», —
объяснил он сиплым голосом, когда Смью по приказу Фрейи постучался к нему в дверь. Но, поднявшись в ту ночь из машинного отделения на Расмуссен-проспект, Том увидел знакомую фигуру Пенниройла в тюрбане, ковыляющую по снегу в нескольких шагах впереди.
«Профессор Пенниройл!» —
закричал он снова, бросился бежать и догнал ученого недалеко от входа в рулевую рубку.
«А, Тим!» —
промолвил Пенниройл с бледной улыбкой. Язык у него заплетался. В руках была целая охапка бутылок дешевого красного вина, только что позаимствованных в заброшенном ресторанчике под названием «Северный закусон».
«Страшно рад тебя видеть. Вероятно, ситуация с кораблем пока без изменений».
«С кораблем?»
«Одна маленькая птичка мне шепнула, что ты просил буксиру Акиука. Каракула, или как он там у него называется. Вроде ты планировал с его помощью покинуть сии полярные пределы и драпануть назад к цивилизации».
«Это было несколько недель назад, профессор».
«Да ну?»
«И ничего из этого не вышло».
«Ах, вот как. Жаль».
Наступило неловкое молчание. Тенни Ройл стоял, слегка покачиваясь. «Я вас давно ищу», — сказал наконец Том. «Я хотел кое о чем у вас спросить, как у путешественника и историка».
«Ага»,
— глубокомысленно отозвался Пенни Ройл.
«Ну тогда входи».
Резиденция почетного главного навигатора сильно изменилась к худшему с тех пор, как Том ее в последний раз видел. Горы бумаг и грязной посуды росли, как грибы, на каждой горизонтальной поверхности. Дорогая одежда валялась, скомканная на полу. У дивана выстроились шеренги пустых бутылок, точно обломки крушения, приплывшие на волнах краденого вина.
«Добро пожаловать! Добро пожаловать!»
— рассеянно проговорил Пенни Ройл, жестом приглашая Тома сесть в кресло и роясь по ящикам письменного стола в поисках штопора.
«Итак, что же я могу для тебя сделать?»
Том покачал головой. Теперь, когда он собрался произнести свою мысль вслух, она начала казаться ужасно глупой. «Видите ли, дело в том... В общем, скажите, во время своих путешествий вы никогда не слышали о том, чтобы кто-то посторонний незаметно пробрался на борт ледового города?» Пенни Ройл чуть не уронил бутылку.
«Посторонний? Незаметно пробрался? Нет. А что? Ты хочешь сказать, что на борту этого города...»
«Нет, не знаю. Может быть. Кто-то ворует вещи, и я не понимаю, с чего бы кто-нибудь из подданных Фрей стал это делать. И мне зачем красть, они и так могут взять все, что им нужно». Пенни Ройл откупорил бутылку, отхлебнул вино прямо из горлышка. По-видимому, это помогло ему успокоиться.
«Может быть, к нам прицепился город-паразит», — сказал он.
«О чем вы говорите?»
«Разве ты не читал мою захватывающую книгу о путешествии к Нуэво-Майя, города Зиккураты и Змеиное Божество?» — спросил Пенни Ройл. «Там целая глава посвящена городам-паразитам. Лас Чидадес Вампирос».
«Никогда таких не слышал», — сказал Том с сомнением. «Это что, какая-то разновидность кладоискателей?»
«О, нет».
Пенни Ройл уселся рядом с Томом, дохнул перегаром ему в лицо.
«Есть разные способы наживаться за чужой счет. Города-вампиры прячутся на мусорных свалках, дожидаясь, когда над ними проедет город. Тогда они выскакивают из засады, подпрыгивают и прикрепляются к нижней поверхности его брюха при помощи гигантских присосок. Бедолага катит себе дальше, не подозревая, что к нему кто-то прицепился. А жители города-паразита тем временем пробираются на борт, выцеживают топливо из резервуаров, воруют оборудование, мужчин убивают поодиночке, а красивых девушек похищают и продают на рынке рабов в Итцале для обрядов жертвоприношения богам вулканов. В конце концов, от города жертвы остается пустая скорлупа, мертвый остров. Его двигатели разобраны на составные части, жители мертвы или захвачены в плен, а разжиревший город-вампир отправляется дальше, на поиски новой добычи».
Том задумался над рассказом профессора. «Но это же невозможно», — сказал он наконец. «Как может город не заметить, что под ним прицепился, пусть маленький, но тоже город? Разве можно не заметить, что по улицам бегает целая толпа народу и ворует, что ни попадя? Бессмыслица какая-то. Да еще эти присоски?» Пенни Ройл обиделся.
«Что ты хочешь сказать, Том?»
«Я говорю, что вы все это выдумали. И все, что написано в книге, мусор как бы не так. И про древние знания, которые вы якобы видели в Америке. А, великий Квирк!» Тому вдруг сделалось холодно, хотя в квартире было жарко и душно. «Вы вообще были в Америке? Или это тоже все придумано?»
«Конечно, был», —
возмущенно ответил Пенни Ройл.
Не верю.
Прежний Том, воспитанный в почтении к старшим и особенно к историкам, никогда не посмел бы такое сказать или хотя бы подумать. Он и сам не догадывался, как изменили его 3 недели без Эстер. Он встал, посмотрел сверху вниз в потное, опухшее от вина лицо Пенниройла и понял, что тот лжет. «Все это одни только выдумки, верно?» — сказал Том. «Все ваше путешествие в Америку состряпано из пилотских баек, плюс еще легенда об исчезнувшей карте старого Снорри Ульвессона, которой, скорее всего, никогда и не существовало на свете».
«Как вы смеете, сэр?»
Пенниройл, в свою очередь, страшно рассердился и тяжело поднялся на ноги, размахивая пустой бутылкой.
«Да как ты смеешь, ничтожный бывший подмастерье-историк, оскорблять меня? К твоему сведению, моих книг разошлось уже свыше 100 000 экземпляров. Они переведены на десятки языков, множество хвалебных отзывов. Убедительно, увлекательно, умопомрачительно. Издание «Шаддерсфилд Газет». «Великолепная повесть! Рекламный журнал города Панцерштадт Кобленс. Произведение Пенниройла. Глоток свежего воздуха в затхлом мирке практической истории. Журнал «Еженедельная трипология».»
Тому тоже был срочно необходим глоток свежего воздуха, но совсем не того сорта, какой мог ему предложить профессор Пенниройл. Он оттолкнул расхваставшегося историка, промчался вниз по лестнице и выбежал на улицу. Теперь понятно, почему Пенниройл так живо интересовался ремонтом Дженни Ганнивер, почему он так убивался, когда Эстер улетела. Все эти разговоры о зеленых лесах Америки — сплошное вранье. Он с самого начала знал, что Фрей Расмуссен ведет свой город навстречу гибели. Том бросился в Зимний дворец, но тут же передумал. Не нужно ничего говорить Фрейе. Она все отдала ради этого путешествия на Запад. Если он сейчас прибежит к ней и объявит, что Пенниройл говорил неправду, он ранит ее гордость, а гордости Фрейе не занимать. Хуже того, она может вообразить, что Том решился на хитрость, лишь бы уговорить ее повернуть назад и отправиться разыскивать Эстер.
«Мистер Скобиос», — произнес он вслух. Скобиос никогда не доверял профессору Пенниройлу. Скобиос выслушает его.
Том повернулся и изо всех сил побежал назад, к лестнице. Когда он пробегал мимо рулевой рубки, профессор Пенниройл выскочил на балкон, перегнулся через перила и закричал ему вслед.
«Поразительный талант! Еженедельник «Колесная тяга»!»
Внизу, в раскаленной темноте машинного отделения, все гремело и вибрировало в такт работе двигателей, неуклонно приближающих город к катастрофе. Том остановил первого встречного и спросил, где можно найти Скобиоза. Тот кивнул в сторону кормы и прикоснулся к амулету.
«Каждую ночь туда ходит. Сына ищет».
Том побежал дальше по тихим заржавленным улицам, где все застыло в полной неподвижности. Или почти все. Проходя под качающимся аргоновым фонарем, он краем глаза заметил светлый блик в отверстии вентиляционной шахты. Том остановился, тяжело дыша. Сердце гулко стучало, волоски на руках и на затылке встали дыбом. Из-за Пенниройла он совсем позабыл о чужаках. Теперь ему разом вспомнились все его полуоформленные предположения. Вентилятор снова казался пустым и совершенно безобидным, но Том был уверен, что там что-то есть. Что-то шмыгнуло глубоко в тень в ту самую минуту, как попалось ему на глаза. И это что-то никуда не ушло. Оно притаилось и наблюдает за ним.
«Ах, Эстер!»
— прошептал Том, внезапно испугавшись. «Если бы она была рядом! Эстер наверняка сумела бы справиться с ситуацией. А вот сумеет ли он, неизвестно, особенно в одиночку». Том попытался представить себе, как поступила бы она. Заставил себя сделать шаг другой. Он не оглядывался на вентилятор, пока не убедил себя, что вышел из поля зрения скрывавшегося там существа.
«По-моему, он нас увидел», — сказал Коул. «Ни черта!» — отмахнулся Вертел.
Коул с сомнением пожал плечами. Мальчишки весь вечер отслеживали передвижение Тома с помощью своих телекамер, выжидая, пока он окажется в безлюдном месте, достаточно близко от винтового червя, чтобы они смогли выполнить приказ дядюшки. Они никогда еще не наблюдали так долго за сухопутником, и что-то в выражении лица Тома, когда он посмотрел в сторону камеры, встревожило Коула.
«Ну, подумай, Верт», — сказал он. «Это же все накапливается, правда? Звуки, ощущения слежки. Он ведь и раньше подозревал».
«Они ничего не замечают», — убежденно заявил Вертел.
Странное послание дядюшки действовало ему на нервы. Необходимость следить за Томом заставила его признать, что лучший оператор на пиявке все-таки Гаргл, и передать ему управление телекамерами. Он цеплялся за свое превосходство над сухопутниками, как за последнюю соломинку.
«Даже если и смотрят, они никогда ничего не видят. Они не такие наблюдательные, как мы. Ну вот, что я говорил. Прошел себе мимо, безмозглый сухопутник».
Это была не крыса. Все крысы на Анкоридже подохли, и вообще, эта штука была похожа на какой-то механизм. Держась в тени, Том подобрался к вентилятору и увидел отблеск света на суставчатой металлической ноге. Множество ног, поддерживающих выпуклое туловище размером с кулак. Глаз, линза объектива. Том подумал про таинственного мальчика, который пришел к нему в ту ночь, когда убежала Эстер. Тот как будто знал все, что происходило в воздушной гавани и в Зимнем дворце. Сколько же таких вот машинок бегает по трубам и шпионит за жителями города? И почему эта машинка следит за ним самим?
«Где он, Гаргл? Найди его!»
«Вроде ушел», — сказал Гаргл,
поворачивая объектив из стороны в сторону.
«Осторожнее!»
— Коул положил руку на плечо младшего мальчишки.
«Том все еще где-то там, я уверен».
«Что, ты у нас теперь еще и ясновидящий?»
— поинтересовался Вертел. Том сделал три глубоких вдоха, чтобы выровнять дыхание, и бросился к вентилятору. Металлическая штуковина заскребла конечностями, порываясь скрыться в темной шахте. Радуясь, что на нем толстые варежки, Том схватил судорожно цепляющиеся ноги и потянул.
«Попались! Сматывай кабель! Сматывай!»
Восемь стальных ног. Бронированное туловище, утыканное бородавками заклепок. Линза, похожая на глаз циклопа, жужжа пыталась сфокусироваться на нем. Аппарат был так похож на громадного паука, что Том уронил его и попятился, глядя, как тот лежит на спине, беспомощно перебирая ногами в воздухе. Вдруг кабель, выходивший из устройства сзади, резко натянулся и со скрежетом втащил машинку обратно в вентиляционную шахту. Том кинулся рядом, но не успел. Металлический краб исчез в темной трубе, оставив Тома слушать затихающее вдали звяканье. Том с трудом выпрямился с сильно бьющимся сердцем. Кто хозяин этой странной штуки? Кому понадобилось подглядывать за жителями Анкориджа? Он вспомнил байку Пенни-Ройла о городах-вампирах, и вдруг эта история показалась ему не такой уж невероятной. Он прислонился к стене, переводя дух, и снова бросился бежать.
«Мистер Скобиос!» —
закричал он во все горло, так что эхо покатилось по темным трубообразным улицам, отдаваясь от высоких гулких сводов.
«Мистер Скобиос!»
«Опять потерял! Нет, вот он! 12-я камера!»
Гаргл торопливо щелкал переключателями. Из репродуктора доносился искаженный металлический голос Тома.
«Мистер Скобиос! Это не призрак! Я знаю, откуда он взялся!»
«По-моему, он бежит на корму!»
«Надо его перехватить!» — завопил Вертел, хватая из шкафчиков оружие и сети. «Он нам всю маскировку провалит! Дядюшка нас убьет! То есть по-взаправдышнему убьет! Боги, вот гадство! Мы взломщики, а не похитители людей! Что это дядюшка придумал? Никогда нам не поручали воровать сухопутников, во всяком случае взрослых!»
«Дядюшка знает лучше!» — напомнил Гаргл.
«Да заткнись ты!»
«Я пойду», — сказал Коул.
В минуту опасности он вдруг успокоился. Он знал, что нужно делать, и знал, как именно он это сделает.
«Со мной!»
— заорал Вертел.
«Я тебе не доверяю, любитель сухопутников!»
«Ладно», — Коул уже поднимался по трапу.
«Только разговаривать с ним буду я. Не забудь, он меня знает!»
«Мистер Скобиос!»
Том выбежал на галерею, идущую вдоль кормы. Взошла луна. Она висела низко в небе, и от ведущего колеса падали на палубу бледные отсветы. Мальчик стоял и ждал в мелькании световых пятен, словно серый призрак.
«Том, как дела?» — спросил он.
Он даже как будто нервничал и немного робел, но держался дружелюбно, словно это была самая естественная вещь на свете, им двоим вот так встретиться. Том проглотил удивленный крик.
«Ты кто?»
— спросил он, попятившись назад.
«Эти механические крабы! У тебя их, наверное, целая сотня! Ползают по городу, следят за всеми! Почему? Кто ты?»
Мальчик протянул руку умоляющим жестом, словно просил Тома не уходить.
«Меня зовут Коул».
У Тома пересохло в горле. Обрывки дурацких рассказов Пенни-Ройла отдавались в голове тревожными звоночками. «Они убивают мужчин. От города остается пустая скорлупа, мертвый остов».
«Ты не бойся», —
неожиданно усмехнулся Коул, как будто понял, о чем подумал Том.
«Мы просто взломщики и теперь возвращаемся домой. Но тебе придется поехать с нами. Так сказал дядюшка».
Несколько вещей случились одновременно. Том кинулся бежать, и тут же на него упала тонкая металлическая сетка, сброшенная откуда-то сверху. Он рухнул на палубу, услышал, как Коул закричал:
«Стой, Верт! Не надо!»
И в ту же секунду раздался еще один голос.
«Аксель!»
Том приподнял голову. В дальнем конце галереи показался мистер Скобиос и замер от удивления при виде худенького светловолосого мальчика в сером комбинезоне, которого он столько времени принимал за призрак своего сына. Вдруг в темноте над головой кашлянул газовый пистолет. Струя голубого пламени ударила в стену и отразилась рикошетом, завывая, словно раненый пес. Скобиос выругался и отскочил за угол. На галерею спрыгнул еще один мальчишка, крупнее Коула, с длинными темными волосами, свисающими на лицо. Они с Коулом подняли Тома, который все еще дергался, пытаясь сбросить с себя сеть, и поволокли своего пленника к неосвещенному переулку. Было очень темно. Палуба ритмично вздрагивала. Толстые трубы уходили вверх, теряясь в тени над головой, как будто деревья в металлическом лесу. Где-то сзади виднелся слабый свет и слышался возмущенный голос мистера Скобиоза.
«Эй вы, сопляки! А ну назад! Стойте!»
«Мистер Скобиоз!» — закричал Том, прижимаясь лицом к холодной сетке. «Это паразиты! Воры! Они...»
Похитители бесцеремонно швырнули его на палубу. Он перекатился на бок и увидел, что они сидят на корточках в узкой щели между двумя трубами. Длинные руки Коула ухватили секцию палубной обшивки и приподняли ее. Она открылась. Замаскированный люк.
«Стойте!»
— закричал мистер Скобиос уже ближе. Его тень мелькнула между вертикальными трубами со стороны кормы. Приятель Коула прицелился и дал еще одну очередь из своего пистолета, продырявив какую-то трубу. Из дыры забил длинный белый фонтан пара.
«Том!»
— крикнул Скобиос.
«Я иду за подмогой!»
«Мистер Скобиос!»
— завопил Том, но Скобиос уже ушел. Слышно было, как он зовет на помощь где-то поблизости. Крышка люка была откинута, струю пара перечеркнула полоска голубоватого света. Коул и второй незнакомец подняли Тома, раскачали и кинули в люк. Мелькнул короткий трап, ведущий вниз, в помещение, освещенное тусклым голубым светом. Том свалился, словно мешок с углем, в погреб. С размаху ударился о твердый металлический пол. Похитители с грохотом сбежали вниз по трапу, и крышка люка захлопнулась.